мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 472, статья к завершению книги Зоар, первая колонка со слов, и можно сравнить. Мы напоминаем, что можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут заданы в процессе урока. Еще раз, «Труды Бааля Сулама», страница 472, статья к завершению книги Зоар. И есть различные формы уподобления свойств, есть моха и либо. И в виде свойств, которые желают насладить Творца, назначают моха или сердце, и также как Творец. Он уклоняется от сомнений, так и в виде уподобления свойств запрещено думать о том, что Творец, о чем Творец не думает, поскольку у тебя нет большего различия свойств с Творцом. И поэтому каждый, кто думает об этом, наверняка отделен от Творца, и он не может прийти к уподоблению свойств никогда. И об этом сказали мудрецы. Любое действие твое будет ради Творца, то есть слияние с небесами, с Творцом. Не сделаешь ты ничего, что не может, не ведет к этой цели, к слиянию. То есть все действия твои будут ради отдачи и ради ближнего. И тогда ты уподобишься свойствами твоими с Творцом. То есть, как Его действия все во благо Творцу, так и ты, все твои действия станут только ради отдачи и ближнего. И в этом и есть абсолютное слияние. И не надо, и можно задать вопрос, как же человек может уподобиться полностью всей своей формой? Ведь он должен поддерживать собственное существование и свою семью. И ответ таков — все действия, которые совершает он по необходимости. То есть для того, чтобы получить то немногое, что требуется для его существования, не подлежит ни осуждению, ни одобрению, поскольку не считается, что он делает это ради себя. И каждый, углубившийся...
До сих пор это понятно? То, что относится к животному уровню, из которого мы все исходим, это ты должен обеспечить для того, чтобы существовать и достичь уровня говорящий, уровня человека. И все, что требует животное для существования, не осуждается и не восхваляется, а ты вкладываешь все для достижения уровня человека. Это ясно? Ну, хорошо. Да? Теренс.
Можете ли вы объяснить, что означает уподобление свойств?
Jusqu'à la fin, je change pas. Donc comment je fais finalement pour avoir la même forme que lui?
Я навсегда останусь желанием получать. Как же я могу быть в уподоблении свойств?
Ну, допустим, ты очень-очень хочешь быть похожим на меня. Я играю с тобой. Я сегодня показываю тебе какую-то одну форму. Ты очень стараешься быть похожим на меня. Так делать, так думать, так разговаривать. Завтра я представляю себя... на более высоком уровне. И ты тоже должен приспособиться и уподобить себя и в речи, и в действии, и в мысли. То есть я даю тебе пример. И ты должен этому примеру уподобиться. Это называется подобием свойств. Ты можешь сказать так, но я не вижу Творца. Как я могу достичь подобия с Ним, уподобиться, слияние? Сказано, вернулись сыновья к Творцу. Как я могу вернуться? Это значит все больше и больше достигать подобия с Ним. Дай мне пример, дай мне чего-нибудь. Проси. Попроси, чтобы тебе дали пример, чтобы Творец тебе дал пример, кто он и что он, для того, чтобы ты мог бы стать таким, как он. Пожалуйста, попроси. Если ты не просишь, значит, ты не хочешь быть таким, как он. Если не хватает только примера, ты его получишь. Да, ну.
Si je prends par exemple mon chat.
Я как на дугма это хатул шели.
Я хочу взять, к примеру, своего кота.
Par exemple mon chat, je vais jouer avec lui tout, je vais lui apprendre tout, il va rester avec moi.
אני אלמד אותו כל מה שאני יודע.
Я могу обучить ему всему, что я знаю. Но в конце концов, как он будет на меня похож, уподобится мне? Или с другой стороны, почему он никогда не будет подобен мне?
Дружок мой, у твоего кота нет точки в сердце. Конечно, ты можешь научить его, можешь его выдрессировать. Это ты можешь. То есть ты можешь сделать из него официанта. Да? Там история с мышками. Ты можешь с него что-то сделать, но ты не можешь сделать из него человека, подобного Творцу, потому что нищего. У него нет изначальной точки, у него нет точки в сердце. У нас есть точка. Если бы не было этой точки, которая вошла в желание получать при разбиении килим, то мы тоже не могли бы. Мы бы развивались только до животного уровня. Когда мы заканчиваем развитие на животном уровне, в нас начинает развиваться, начинает прорываться точка человека, говорящего уровня. Сейчас человечество постепенно доходит до конца животного уровня. Вот так вот мы развивались. Это был ноль, скажем, это хаос. Здесь уровень неживой. Мы развивались на нем. Ну, нужно понять, что мы вот так вот развивались, затем растительный, затем животный. Все. Закончили на этом. Где есть еще? Если здесь был уровень говорящий человек, если бы не было его, то не было, и нам некуда было бы развиваться. Вот эта трудность и проблема нашего мира, что люди не понимают, что перед ним есть еще ступень, потому что они не видят, она неощутима, она духовная. Все эти уровни, на которых мы развивались, это все видно, что это существует. А уровень человека нет. Скажем, если я на неживом уровне, то я могу передать, что, скажем, есть уровень неживой, растительный. Есть связь между ступенями, видимая, и высшему, и нижнему. Но на ступени человек Здесь уже что-то, что я не знаю. Мы должны подняться на него. Как подняться? Это большой вопрос. Как я могу это сделать? Это исчезает, и поэтому весь мир не знает, что происходит. И не может согласиться. Что было с желанием, которое создал Творец? Вот это желание, которое Он создал. Часть была как точка в сердце. Гальгальтова и Наем. Это изначально называется Исраэль, Ишаркель. Авраам вывел ее из Вавилона. Были такие, присоединились к нему, как пишет Рамбам. А все остальные, не было их. Они были без точки в сердце. И с помощью разбиения и изгнания, при разбиении они упали, их падение — это разбиение, это называется разбиение храма. И вот это взаимосмешение этих точек в этот материал, это называется изгнание и взаимное включение. Смешивание. И тогда в каждом есть точка в сердце, но все-таки сегодня, после того, как у всех есть точка в сердце, очень трудно увидеть, что перед нами находится еще развитие, еще особая ступень, и более существенная, более мощная, чем ступень растительная, и как переход от растительных к животным ступени. Представь себе, если бы ты видел во всем мире только бы растения, на всем земном шаре, какая разница между растениями и все, что есть на животном уровне, все животные, звери, птицы, рыбы, включая людей, включая нашу цивилизацию, все относится к животному уровню. Какая разница между ступенями? И сейчас у тебя есть еще ступень духовная, Творец, и никто не понимает, что мы должны подняться на нее. Никто. Да.
Bien, c'est le point dans le cœur qui fait toute la différence. Mais ça veut dire alors que moi je suis comme Pinocchio.
Если я правильно понял, то вся разница только в точке в сердце. Тогда я как Пиноккио.
Если бы не было точки в сердце, то он, этот Пиноккио, был бы деревяшкой, потому что в этой деревяшке есть что-то, что папа Карло вот так вот его ножичком начал стругать, и он начал кричать. Вот это именно точка в сердце кричит. Джепетто его зовут, да? Ну, не знаю. Понятно? Вот эта точка вскрикнула, а все остальное — это деревяшка. Полено. Так же и мы. Точка в сердце. Откуда еще может развиться следующая ступень? Она не может развиться из ничего. Поэтому те люди, которые чувствуют, что они должны развиваться, они приходят к нам и входят в нас. Это Бней Барух. Все остальные, эти Бней Барух, Они с помощью любви, с помощью стремления наверх развиваются. А другие? Они, им придется развиваться, чтобы перейти на этот уровень через страдания. Страдания. Если точка в сердце не выделяется, то они почувствуют страдания, это подтолкнет их. Точка в сердце увлекает вперед, а страдания толкают сзади. И все мы находимся в таком диполе. Здесь есть минус, а здесь плюс. Зависит от того, как ты направлен, либо через Тору, либо через страдания. Да.
Mais si c'est ça alors. Mais pourquoi alors avoir si si c'est juste l'équivalence de forme. Pourquoi avoir écrit tous les livres de Kabbale, parler du matin, on doit s'annuler l'unité.
Если то, что если необходимо только подобие свойств, зачем все эти книги, все эти разговоры про отмену себя? Нужно требовать только подобие свойств.
Пусть потребует. Больше ничего не нужно. Пожалуйста. Только как он потребует? Все книги? Каббалисты писали только для книги ради продвижения. Только для продвижения. И мы учимся, изучаем только два вида книг. Один вид книг — это те, которые несут нам свет, возвращающий к источнику. Это книги Бааля Сулама, главным образом. Второй вид книг — это книги Рабаша, которые обучают нас, как подойти к книгам Бааля Сулама в объединении, в группе и так далее, с правильным подходом, с верным намерением. Без этого направления ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь без кого-то, кто бы тебя мог направить для достижения. Ну, давай, последний раз.
Бааля Сулам написал много книг. Он мог бы написать одну книгу о подобии свойств, и все.
Это другой вопрос. Почему Бааля Сулам не написал книгу о уподоблении свойств? Просто, как я прихожу к подобию свойств с Творцом, верно? Нельзя. Ты должен искать подобие свойств, ты должен его отыскать, понять, что это такое, что, чем, для чего это тебе нужно, к чему ты стремишься. И когда ты получишь силы, как ты это все реализуешь? Килим не могут приходить снаружи. Ты должен выстроить их изнутри. Если бы ты мог, как в нашем мире, у меня есть разум, чувства, я открываю книжку, физика, математика, механика, неважно что, и учу, никаких проблем. У меня есть для этого килим. Здесь же у меня нет килим к духовному миру. Если мне напишут их, я не понимаю, что они пишут. Они пишут. Они говорят, ну, подними на Ивхагат. Ну. Что? Ноги за уши завернуть? Что делать? Мне нужно за счет во время чтения еще на первом этапе моего чтения, вынести из него какие-то новые понимания, новые силы, новое какое-то чувство для того, чтобы раскрыть раскрыть разум, чтобы мои чувства увеличились. Мне нужно раскрыться изнутри. Книга должна выполнить надо мной какие-то действия. Вот так вот что-то со мной сделать, нажимая в распространении или, наоборот, сжатии во всех направлениях, чтобы были действия, чтобы изнутри было достаточно деликатности, чувствительности. И тогда я читаю во второй раз, я начинаю видеть, что написано. Ты сегодня читаешь Шамати не так, как 5 лет назад, когда начинал у нас. Есть разница. И попробуй объяснить это начинающему. Но сколько раз ты слышал о том, как читать, что делать, как смотреть, без всего этого руководства, ты бы не мог? Давайте продолжим. О, ну вот мой ученик.
Доброе утро, Раби. Я хочу спросить о подобии свойств. Ты дал нам примеры. Вы дали нам примеры о том, как уподобиться Творцу, но иногда мы чувствуем его поведение как плохое, злое. И как уподобиться этому?
Да не иногда, все время.
Да, все время.
А что, этот мир хороший, там что-то хорошее есть? Нет. Кто его сделал? Творец. Нет никого, кроме него. Так если я беру пример в этом мире и того, что он сделал. Самый большой преступник не может сделать того, что произошло в этом мире, верно?
Мы чувствуем по его поведению, что оно нехорошее.
Но он плохо себя ведет с нами, конечно.
И я хочу уподобиться вам. Так что, я тоже плохим становлюсь?
Ты прав. Что, так или нет? Ну, как вы объясните это? Ну, никакого объяснения, 10 лет у меня учатся. Ну, ты знаешь, но...
Желание получать. Ему необходимо тоже суд, не только милосердие.
Ну, это такой слишком умный, заумный вопрос, это я не понимаю. Мы не в состоянии проникнуться в глубину твоей мысли.
Желание получать для себя, для того, чтобы измениться, нужно его побить. Нужны удары.
Ну, удары не знаю. В общем, мы, начиная с этого мира, мы видим этот мир в обратном виде, противоположном Творцу на 100%. Почему? Потому что я нахожусь противоположным ему. Творец светит мне светом. Весь свет абсолютно добрый, когда свет достигает моего экрана, как, скажем, фотобумага, как бумага, которая что-то чувствует, ощущает. Ты знаешь, что такое фотопленка, как когда-то было? Это пленка, которая чувствительна к свету. И чем больше света, он воздействует на свет, более глубокие воздействия на этот материал. Чем меньше света, то и воздействие на пленку меньше. То есть чувствующий материал внешнее воздействие, так я чувствующий материал внешнего воздействия и обратный. Так же, как в кино. Когда-то в кино снимали, помнишь? Ну, ты уже только слышал об этом, да. Ну, что поделаешь, уже много исчезло из этого мира, вообще все стало виртуальным. Что это пленка, на которую я снимал? Что это такое? Я снимал, фотографировал и получал негатив, обратный от того, что я вижу, обратную форму. Чем больше света, тем больше темноты на негативе. Чем меньше света, тем больше белого. Но нужно когда-то показать, Сень, покажи. Сделай какую-то картинку. Ну, в интернете найдите. Так я наблюдаю мир. Так я вижу мир. То есть, Творец светит мне светом. Светом. этот свет, которым он мне светит, больше или меньше, я нахожусь в нем, в противоположной материи, желание получать. И свет, который светит, он вырисовывает мне в моем желании получать разные формы. Деревья там, ну, неважно что, но рисует различные формы. И формы, которые он рисует, называются негативными, негативом. Что такое негатив? Обратные, противоположные. Противоположные свету. И так я вижу мир. Я его вижу в себе, я его вижу. И теперь, как я, и Теренс тоже спросил об этом, как я сейчас могу прийти к уподоблению? Так что мне нужно делать? Как я сейчас увижу через всю эту противоположность, когда весь мир, так мне видится, это весь мир? Как я сейчас могу увидеть Творца вместо мира? Переверни. И все. Переверни. Как только ты можешь перевернуть эту картину. А эта картина, ну как говорят, картина, кадр. Фрейм. А на иврите? Фрейм. Так говорят? Как только я вижу первый фрейм, в состоянии перевернуть, это означает, что я пришел на первую ступень. И тогда передо мной есть второй фрейм, и третий, и так 125 фреймов, и все. Это то, что мы должны сделать. Но меня даже не волнует, сколько этих фреймов и каким видом. Мой вопрос о технологии. Как я в себе работаю для того, чтобы превратить тьму в свет, а свет во тьму? Перевернуть. Я должен перевернуть этим свои свойства. Я должен вместо негатива перевернуть его, превратить его в позитив. Так? Как? Так переход от одного к другому это в точности и именно Тора, свет которой возвращает к источнику. Это то, что мне необходимо. То есть вся Тора относительно человека, внутри человека. Человек — это маленький мир. Внутри себя я ощущаю Творца. И сейчас я ощущаю Творца в неживом, растительном, живом, говорящем. Все это Творец, который посылает мне себя. Он переписывает себя мне, в себя, вам, в меня. И я должен только расшифровать, может, какое-то другое слово, ну да, расшифровать его. А других слов нет? Так и говорят, расшифровать? Понять, раскодировать. Подсказывает слова раскодировать. Ладно. Ну вот это и есть работа. То есть работа в нас, не в мире, не с товарищами, ни с кем, не с Творцом. А можно мне воспользоваться этими формами, которые видятся мне как внешними, которые кажутся мне внешними, и Творец во мне для того, чтобы расшифровать, раскодировать эту форму. Я не хочу больше... Давайте продолжим.
472 страница, Баля Сулам. И вот каждый, углубляющийся в суть этих слов, конечно же, удивится, как может человек достичь абсолютного равенства свойств так, чтобы все его действия были отдачи ближнему, тогда как все существование человека есть не что иное, как получение для себя. Ведь в силу своей природы, с которой он сотворен, человек не способен совершить даже малое действие на пользу другого. И когда отдает другому, обязан ожидать, что в итоге получит за это достойное вознаграждение. А когда удовлетворен вознаграждением, то лишает себя возможности совершить какое-либо действие. Так возможно ли, чтобы все его действия были бы только для того, чтобы отдавать другим, и ничего для собственных нужд? И действительно, я признаю, что это очень трудно, и не в силах человека изменить свою природу, которая заключается в том, чтобы получать только для себя. И нечего думать, что можно изменить свою природу на противоположную так, чтобы ничего не получать для себя, а все, все действия совершать только ради отдачи. Но потому Творец и дал нам Тору как методику исправления, чтобы с ее помощью мы смогли бы научиться совершать действия с намерением ради Творца. И если бы не занятие Торы ради Творца, а и не для собственной выгоды, то одно ухищрение в мире, ни одно ухищрение в мире не помогло бы нам изменить нашу природу. И отсюда следует понять всю меру строгости в занятиях Торы ради Творца. Ведь если намерение человека будет не ради Творца, а ради собственной выгоды, то он не только не изменит свою природу желания получать, а напротив, его желание получать станет намного больше, чем то, которое было у него от природы. Я разъяснил это в предисловии к комментарию Сулам в первом томе. И нет нужды продолжать здесь.
Секундочку. До сих пор понятно? Может, не услышали? Об этом вопрос? Пожалуйста.
Я хочу понять, пишет ли он о работе с ближним. Об этом он пишет?
О чем ты именно спрашиваешь? Где это написано?
Я просто пытался понять, когда мы читали этот отрывок.
Нет, то, что ты пытался, я не знаю, в каких мирах ты витал. Ближе к тексту. Нет, хорошо. Да что?
Когда он пишет здесь, что желание получать, оно будет расти все больше и больше, чем по природе его створения. Это говорится о нас?
И да, и нет. Прежде всего, желание получать должно раскрыться во всей своей полноте. А иначе человек может исправить лишь то, что в нем есть. Это ясно. Желание получать растет. Или за счет наслаждение или за счет страданий. За счет страданий растет в сторону того, что он хочет сбежать от страданий. И поэтому есть большое давление, чтобы сбежать, растет в определенном направлении. Бегство от страданий, растут антистрадания. А в наслаждениях он растет по мере того, как проглатывает наслаждение, то он все время становится с двойным недостатком, удвоенным. И все это до экрана. А после экрана он растет, или во время подготовки растет, насколько устремляются к любви и отдаче, растет в обратной форме для того, чтобы постоянно был материал для исправления. Так о чем вопрос? Всегда растет, короче говоря, всегда растет желание получать. Нет отступления, всегда вперед. Да.
В чем разница между желанием получать, которое растет обратно цели, и то, что растет целенаправленно.
Если он растет противоположно относительно цели, значит, он как бы отступает. Есть некое красивое место. Здесь раздают подарки. И в это место приходят рельсы. И я могу приехать на поезде, так, на паровозе, добраться до этого места. Что ты улыбаешься? Тебе понравилось? Ну, а здесь вот тогда Ниф сидит. Так ты можешь. Ты можешь ехать в другую сторону. И тебе будет казаться, что это хорошо. И тогда только когда ты достигаешь чего-то, ты понимаешь, что это зло. Что это ты ехал в сторону минуса, а не плюса. Тогда у тебя появляется знак вопроса, что делать. И потом ты начинаешь потихонечку возвращаться обратно. Это путь страданий. Он длинный, как пишет Рабаш. И он полный страданий. Почему длинный? Потому что ты делаешь виток, пока ты понимаешь, что ты не находишься в правильном направлении. В правильном направлении. То есть направление... Направление неверное. Или... Но все-таки желание получить растет. Или ты стремишься вперед. Когда ты устремляешься вперед, то каждый метр по мере твоего продвижения 120 ступеней у тебя все больше желания получает, то есть трудности. Предположим, эти рельсы, это не совсем не такие уж рельсы, а, скажем, это подобно то, что ты должен взобраться на городу. Там на горе стоит дворец. Так трудно тебе взбираться, но весь этот подъем — это все большее постижение. И поэтому ты не делаешь здесь витка. Понятно?
Как я могу измерить то, что я продвигаюсь, желание получать, которое я раскрыл сейчас, поднимается на гору, а не вот этот... черный знак вопроса.
Группа. Отмена. Не знаю, как сказать. Отмена. И объединение. Внутри группы. У тебя нет, в твоих руках, по сути, нет у тебя других средств, когда бы ты мог принять, померить, что-то сделать. Давай читать, пожалуйста.
Страница 2, колонка. Каким же достоинством обладает человек, удостоившийся слияния с Творцом? Это нигде явно не описывается, и даются лишь тонкие намеки. Однако, чтобы разъяснить сказанное в этой статье, я обязан немного раскрыть это в соответствии с мерой необходимости. А объясню я это на примере. Тело со своими органами составляет единое целое. И тело обменивается мыслями и ощущениями с каждым отдельным органом. Например, если организм думает, что один из его органов послужит ему и насладит его, этот орган сразу же узнает об этой мысли и доставляет телу то наслаждение, о котором оно думает. Так, если какой-нибудь орган думает и ощущает себя стесненно в том положении, в котором находится, тело немедленно узнает о его мысли и ощущении и принимает более удобное для него положение. Однако, если случилось так, что какой-либо орган отделился от тела, то становятся они двумя различными самостоятельными частями, и тело уже не знает нужд этого определенного органа, а орган не знает больше мыслей тела, чтобы иметь возможность служить ему и приносить пользу. Но если врач соединит этот орган с телом так, как было раньше, то орган снова будет знать мысли и нужды организма, а организм снова будет знать потребности тела. Потребности органа. Из этого примера можно понять, каким достоинством обладает человек, удостоившийся слияния с Творцом. Ведь я уже доказал в своем предисловии книги «Зоар» в 9 пункте, что душа — это свечение, исходящее из сущности Творца. И свечение это отделило от Творца, отделено, простите, от Творца тем, что Творец облачил его в желание получать, поскольку этот замысел творения — насладить творение в каждой душе — создал желание получать наслаждение. То есть эта форма желания получать отделила это свечение от сущности Творца и сделала его частью, отделенной от Него. И из этого следует, что каждая душа до своего создания была включена в сущность Творца, но при сотворении вместе с природой желания получать наслаждение, отпечатанного в ней, душа приобрела отличие свойств и отделилась от Творца, вся суть которого лишь отдавать. Ведь, как сказано выше, отличие свойств разделяет в духовном, подобно топору в материальном. И теперь душа полностью находится в состоянии полностью подобному, описанному в примере, как орган, отрезанный от тела и отделенный от него, и это несмотря на то, что до этого разделения орган и организм были единым целым и обменивались друг с другом мыслями и чувствами. Однако после того, как орган был отрезан от тела, этим создались две власти, и один уже не знает мысли другого и нужды его. И уж тем более, после того, как душа облачилась в тело этого мира, прекратились все связи, которые были у него до того, как отделилась она от сущности Творца, и каждый стал обладать как бы собственной властью.
До сих пор понятно? Да, что?
Можно ли тут навести порядок? Человек, душа, желание получать.
От Творца отсекается орган. Вот так вот. Немножечко, чуть больше, еще больше. Как ты отсекаешь от большого куска мяса небольшую часть для себя. Ну, скажем, ты стек решил сделать. Ты отрезаешь еще и еще чуть-чуть, пока ты полностью не режешь его. Так и мы потихонечку отделяемся по мере нашего отделения от него, пока мы были слиты, пока мы так получали. Так все больше и больше и больше чувствовали его, пока полностью не отрываемся. Понятно? И это называются ступени. То есть в этом бесконечность. И 125 ступеней, все меньше, 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 пока не отрываемся, и то, что называется в этом мире, и Творец находится в своем. Первое объединение — это когда появляется контакт, прохождение махсома, абсорбция, восприятие семени в чрево, и начинает расти все больше и больше и больше, пока не происходит слияние. Что он сделал? Так он заготовил нам весь этот путь до сих пор. Что мы должны сделать? Мы должны вновь объединиться и слиться с Ним. В чем же вопрос?
Вопрос в человеке. Человек — это не желание получать, это точка соединения.
Ты говоришь о человеке с большой буквы, о Адаме?
Да.
О каком Адаме ты говоришь? Ты говоришь о Ниве как о человеке или о понятии Адам? Свойство Адам, свойство человека.
Вот это, что я хочу выяснить. Баал-Ислам говорит, я говорил о предисловии книги Зоар, там, о человеке, о желании получать или без желания получать. И он спрашивает, что такое определение человека? Есть несколько определений, которые он хочет как-то совместить. Потому что в итоге я хочу знать, кто я такой.
Ты? Ты материальное желание получать, и все. Ну, что ты хочешь? Передайте микрофон.
Он говорит здесь, что душа облачилась в тело в этом мире. Что это значит?
А что такое душа, ты знаешь?
Нет.
А что такое тело в этом мире?
Тоже не знаю.
Тоже не знаешь. Тело в этом мире, гуф, означает... Это ты знаешь? Понимаешь?
Нет.
Ну, посмотри на картинку.
Точка в кружке.
Что такое кружок?
Желание.
Желание получать ради себя. Так?
Да.
Это все, что есть. Вот так вот. А это что? Это точка? Ну,
точка в сердце. А что это точно, я не знаю. Часть разбитых искр.
Обратная часть.
Нефешдак душа. Да.
Ну, ты понимаешь, нефешдак душа. Обратная часть Творца. Так в чем проблема? Что значит обратная? То есть она разбита. Она тоже хочет получать ради себя, но ее можно перевернуть.
Да.
Так что мы должны сделать? И теперь ты скажи.
Я понимаю, что делать, я не знаю, где это находится.
А где твое желание получать?
Не знаю.
В ноге, в руке?
Я не имею понятия, где находится желание получать, где находится точка в сердце, как я могу с этим соединиться и вообще, что такое я.
Так ты даже не знаешь, где это?
Нет.
Ну, ты чувствуешь, что это есть?
Ну, да, по природе вещей.
Ну, хорошо. То есть ты уже начинаешь различать, принимать факт, что у желания нет места, что желание — это духовное творение. А не то, что тебе кажется. Есть неживое, растительное, животное, человек, ну, люди, скажем, люди. И все, что есть перед тобой, все это все воображаемый мир. Мир воображаемый. Ну, просто, да, даже не смотри на него. Вот так вот, отложи его в сторону. Кроме того, есть желание получать, и в нем искра, и им ты должен заняться. Этому воображаемому миру дай насущно необходимое. Необходимое. Дай им необходимое, и все. Больше ты не должен, потому что это все воображаемо, иллюзорно. А этой части ты должен отдать все. Что значит все? Ты должен отделить часть, точку в сердце, и постараться выделить ее из всего, что можно, в виде этого желания получать, то есть выделить ее очень сильно из желания получать. Так вот. Не позволить ей объединяться с ним. И начать заботиться о ней. И тогда желание получать ради себя, именно его ты должен сократить. Сокращение, отмена. Затем объединение. Объединение, именно, чтобы помог объединению. И еще, и еще. Так вот, эту часть надо развивать.
Все это понятно. Вопрос только, кто такой этот я, который все это делает, и где вообще это находится, и вообще находится ли это где-то?
Это находится в виртуальном пространстве.
Это непонятно.
Хорошо. В нашем мире есть много таких, ну, как сказать, пространств, которых ты не чувствуешь. Но об этом поговорим в следующий раз. Хорошо? В следующей сессии.
Перейдем к сообщениям. Воскресенье, день Всемирного объединения на КАП-ТВ.
Вечером семинар на тему распространения.
В 5 вечера виртуальный урок с Равом Лайтманом. В 6:30 мировое собрание товарищей. Всем семинар с Равом Лайтманом на тему распространения. Приключения под названием «Каббала» в новом формате. В ближайший вторник, 5 февраля, в 7 вечера, состоится общий семинар с Равом Лайтманом в передаче «Приключения» под названием «Каббала». Это будет транслироваться на 66-м канале и на нашем сайте. Вход свободный. На этом мы закончим. Всего доброго. את ליבי נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שמעון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה לי טיפה אחר טיפה שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה שמסתתר ממני ואין עוד שום דבר ממך שלא מורגש אצלי בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שברון הלב כולם יוצאים להקפה